святого апостола Павла, чтение. Братья, узнав, что никакой человек не получает оправдание делами закона, но только через веру в Иисуса Христа. И мы поверили во Христа Иисуса, чтобы быть оправданными верою во Христа, а не делами закона. Потому что делами закона не будет оправдана никакая плоть. Но если мы, ищущие оправдание во Христе, оказались и сами грешниками, то неужели Христос, служитель греха, немыслим? Ведь если я вновь отстраиваю то, что разрушил, то сам себя и поставляю преступнику, ибо закон привел меня к смерти для закона, чтобы я жил для Бога. Я распят со Христом, и живу уже не я, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
Скоро человеку Иисус глаголит: «Возрастися в дом твой и поверь, и велико сотвори тебе Бог. И иди, и по всему граду проповедуй, велико сотвори ему».
Всегда получают должное понимание, осознание в нашем уме. Апостол, собственно, тот отрывок, точнее говоря, который мы сегодня слышали, начинается с того, что апостол говорит Галатам: «Узнав мы с вами, что делами закона не оправдывается никакой человек, мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться через Него». Во-первых, я дерзаю сказать, что тема оправдания, она довольно периферийна для православного сознания, и обычно это на Западе распространена идея об оправдании через Иисуса Христа или вообще оправдании перед Богом. Мы с вами, вслед за восточными святыми отцами, наследниками которых являемся, склонны скорее воспринимать и грех как болезнь, и, соответственно, наше спасение как преодоление этой самой болезни, как исцеление. Но тем не менее мы видим, что в Священном Писании идея оправдания, образ судебного, в том числе оправдания, довольно значим. Апостол Павел постоянно возвращается к нему. Если мы посмотрим на то, что пишется дальше, мы отчасти сможем понять, почему это так. Потому что далее идет рассуждение о законе. Иудеи – это люди, которые полагали, что самим Богом они призваны к исполнению божественных норм. Эти божественные нормы зафиксированы в Священном Писании Ветхого Завета, прежде всего, пяти книгах, воспринимались ими как не просто божественные установления, а именно как божественные законы. Они были уверены, что они несут благое иго закона, бремя закона. И благодаря этому находится в особых, эксклюзивных, как мы сейчас сказали, отношениях с Богом, в каких не могут находиться другие люди никакие, потому что они не принадлежат богоизбранному народу и, соответственно, не исполняют тех ветхозаветных, слово «заветных» здесь ключевое, норм, которые, собственно, им предписаны. Что такое завет? Завет до сего дня понимается иудейской средой как договор между Богом и его народом. Народ исполняет божественные установления, это уже самый закон, а в ответ Бог просто обязан, соответственно, хранить и оберегать избранную им страту, вот этот коллектив человеческого сообщества. И вдруг апостол Павел говорит для иудеев совершенно невообразимую вещь, что, оказывается, перед Богом невозможно оправдаться никакими делами закона. А зачем вообще, собственно, исполнять этот закон? В других местах неоднократно апостол говорит, что, собственно, благодаря тому, что человек пытается исполнить закон, он осознает себя грешником. А когда человек осознает себя грешником, недостойным перед Богом, он ищет возможности стяжать некую праведность, выглядеть перед Богом все-таки, ну не то, чтобы совершенно чистым от греха, и как написано в Священном Писании, Бог Евангелия своих находит недостатки. Но, по крайней мере, он ищет возможность некого доступа к божественной благодати, освящающей его, возводящей его из греховного состояния, в котором он себя очищает. И тут-то как раз апостол Павел прямо говорит, что мы это состояние очищения, это состояние освящения находим благодаря нашим особым отношением христиан с Сыном Божиим, с Иисусом Христом. Мы имеем, говорит он дальше, оправдание во Христе. Подумайте, дорогие друзья, эти вещи очень связаны друг с другом. Термин оправдания, несомненно, имеет на себе отпечаток юридического сознания. Судом человек может быть оправдан, либо осужден. Но это все вполне логично с точки зрения восприятия того установления божественного, которое мы с вами определили, как закон. Соответственно, по закону человек либо оказывается виновен перед законом, либо оправдан этим самым законом. Поэтому в рамках, конечно, ветхозаветного юридического мышления человек так и мыслит. Вот мне закон, соответственно, могу либо оправдаться, либо быть им осужденным. Надо сделать все возможное для того, чтобы было первое и второе. Чтобы действительно я оказался чист перед Богом. Все исполнил. Чист. По договору должен получить возмездие. Господь обязан меня, соответственно, принять в единство с собой. Но, тем не менее, еще раз скажем, апостол Павел прямо говорит, что невозможно, оказывается, человеку исполнить закон, и только во кресте он получает праведность. Во кресте он получает оправдание. Попросту говоря, человек, любой человек, становящийся христианином, получает оправдание, освящение, единство с Богом не потому, что он достоин этого в силу каких-то правильных, очень правильных поступков, которые он совершил, но единственно потому, что он прилепился ко Христу. А Христос – это Сын Божий. И, соответственно, мы с вами тогда оказываемся в близких отношениях с самим Богом. Мы стали едины со Христом, еще раз. А Христос – Сын. Значит, и мы в каком-то смысле сыновья. И, кстати, тема сыновства апостола Павла тоже постоянно звучит. А сына любой отец любит. И даже если наказывает, то все равно наказывает для исправления. Но никак не для того, чтобы уничтожить его, не для того, чтобы осудить, а лишь для того, чтобы сделать его еще более готовым к приятию своей отеческой воли, еще более близким к себе, чтобы сын нашел благодаря отеческому наказанию возможность стать гораздо ближе к отцу, чем он был до того. Вот, дорогие друзья, что для нас означает наше с вами христианское положение. И мы с вами это должны понимать применительно и ко всем тем нормам, которые православная церковь предъявляет каждому из нас. У нас есть целый набор сформировавшихся наших традиций, предписаний церковных, которые необходимо выполнять. И отчасти у нас с вами есть то самое ветхозаветное искушение, которое было иудеев. Мы начинаем себя, если мы вдруг что-то делаем правильно, считать себя достойными перед Богом. И говорить, ну я же прощусь, я же в церковь хожу, не то как прочие человецы. Грешники. И даже если мы не говорим этого, и даже стараемся не показывать внешне, если мы действительно люди разумные, то внутри, в сердце наверняка такая мысль проскальзывает. И каждый православный христианин таким образом, приобщаясь этому искусительному помыслу, становится в чем-то причастен этому ветхозаветному сознанию, которое критикует апостол Павел, будучи убежденным, что никакими самостоятельными исполнениями никаких заповедей человек не может оправдаться. Но еще интересная вещь, говорит апостол Павел, он говорит, что же, если, говорит, я оправдался во Христе, то есть соединился с Богом благодаря Христу, а не по своим заслугам, а только благодаря Ему, то что же теперь означает? Что если я продолжаю совершать некие греховные поступки, то значит Христос оправдывает мои греховные поступки. Он дал мне возможность, соединившись со мной, жить по-прежнему греховным образом. Он говорит, да нет, это немыслимо, пускай так никто не думает. И если мы с вами все-таки продолжаем согрешать после того, как мы соединились со Христом в крещении, с погребшимся в крещении, восприняв эту благодать, став членами Его тела, которое именуется Церковь, то тем самым мы просто говорим, опять же, о нашем человеческом несовершенстве. Вот о чем говорит апостол Павел. Это как раз еще раз подчеркивает ту же самую мысль, что без Христа мы не можем сделать ничего. Это подчеркивает даже еще более глубокую идею о том, что даже приобщившись ко Христу, мы все равно по природе-то своей остаемся грешниками. Мы мгновенно не исцеляемся. И у нас с вами сложный путь преодоления вот этого ветхого человека, выдавливания его из себя капли за каплей. И только Христос способен нам здесь помочь. И вот это спасение во Христе как раз для нас имеет ключевое значение, чтобы мы не гордились, что мы, оказывается, вот приняли Христа, мы живем с Ним теперь. По сути, то, что мы имеем, это дар свыше. который дан, опять же, не по нашим поступкам, не по нашим заслугам, но единственно по милости Христа Спасителя. И вот не случайно именно в сегодняшний воскресный день Церковь предлагает нам еще отрывок из Евангелия от Луки, который повествует об исцелении гадаринского бесноватого. Мы его все слышали по поводу свиней, в которые вселилось вот это полчище демонов, которые прежде обитали в одном человеке. И свиньи погибли, человек исцелился. Но там есть несколько важных моментов, на которые мне представляется, дорогие мои друзья, стоило бы нам с вами обратить внимание. Во-первых, Евангелист не случайно упоминает совершенно несамостоятельное, порабощенное состояние вот этого человека. Сказано, что много бесов пошли в него, и даже люди пытались его удержать физически. Ни у кого не было силы, чтобы просто его схватить и удержать. Сказано, что его и связывали, и сковывали железом. Но власть демонов, обитавших в нем, сила и мощь демонская была настолько поразительна, что даже железо не выдерживало этого напора. И он, соответственно, доставлял, ну, мягко говоря, существенные неудобства для жителей окружающей страны. Евангелист говорит об этом для того, чтобы обратить наше внимание на совершенную неспособность не только этого человека, но и всех других людей, окружающих, помочь тому, кто находится в бедственном порабощении грехом. И, соответственно, через грех влияют на человека бесовские силы. И кто только может исцелить его? Тот, кто исцелил, Христос. Оказывается, без Христа невозможно это сделать. И каждый человек в каком-то смысле подобен этому самому одержимому демону. Без Христа ничего он не способен сделать. Но Христово исцеление приходит когда свыше. И мы с вами, наш христианский статус, наше с вами христианское призвание таким же образом должны воспринимать, как тот дар, который дан нам свыше. Не потому, что мы его заслужили, и уж тем более не по нашим заслугам, но потому, что такова милость Христа в отношении каждого из нас. И, дорогие мои друзья, собственно, дальше, помните, чем заканчивается эта история? Христос говорит, и, соответственно, поведай о том, что сотворил тебе Бог. Вот это призвание христианина после того, как он осознает, какие милости тот получил от Господа. Мы с вами должны свидетельствовать о милости Божией, явленной в жизни каждого из нас, и должны продолжать держаться за Христа, потому что Христос – это как раз путь и истина, и жизнь, к которой мы приходим к Отцу, к вечной жизни. Держимся мы за одежду Христову. Мы находимся на пути спасения. Отпустили Христа, потеряли, все, мы сами ничего не способны сделать, мы об этом хорошо знаем. А что это означает в жизни каждого из нас? Вот как нам держаться? Как говорил один наш семинарский преподаватель, вот моя рука, проведите меня к Христу, куда мне идти? Вот, берите меня за руку, ведите. Вот. В этом ироническом, может быть, неком вопрошании, обращенном к Студиолусу, собственно, была сформулирована ключевая идея. Собственно, что должен делать человек, чтобы сохранять постоянное единство со Христом? А Христос пребывает, мы сами знаем где. Он пребывает там, где двое или трое собраны во имя Его. Он пребывает в церкви своей, о которой сам сказал, что даже врата адова ее не одолели. И поэтому наша с вами задача всеми силами держаться за церковь. Пускай несовершенны здесь люди, пускай и сама церковь выглядит, может быть, не так идеально, как нам бы хотелось, но другой церкви Господь не создал. Именно здесь явлена полнота Духа Святого. И хоть зубами мы должны держаться за это церковное единство. Пока мы в церкви, мы со Христом. Претерпевший же до конца, тот спасен. Дай же Бог, дорогие друзья, чтобы никогда мы не отлучались от единства со Христом и с Его церковью, где прославляется Его Всесвятое имя. Имя того, кто и даровал нам возможность, преодолевая собственные грехи и недостатки, пребывать с Ним и в этой жизни, и в жизни будущего века. Аминь.